Так стоит же пока. Стоит нормально, все крепенько.
А тут клитор тебе приоткрыл, и ты уверовал.
Сразу практику Упанишат переводим в действительность, и все.
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик? Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом? Когда трезвый взгляд слышно?
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, я слышу, что вы как будто бы проснулись. Это большой успех при записи подкаста, даже такого замечательного, как «Обмен любезностями». Было бы неплохо, чтобы все участники процесса не дремали.
Вообще жизнь требует от нас иногда просыпаться, конечно, да. Приходится иногда это делать.
Главное, чтобы было зачем просыпаться.
Он начинается. От нас ведь жизнь постоянно чего-то требует, и к этим требованиям периодически надо прислушиваться. Я прислушиваюсь к требованиям, в очередной раз решил начать с покаяния. Вот в предыдущем эпизоде, даже далеко ходить не надо, я рассказывал, что порой обращаю внимание на художественные произведения и сопоставляю их с реальной жизнью даже в таком ключе, что практически полностью или хотя бы частично доверяю художественному произведению, воспринимая его как оттиск современности, оттиск некой реальности. Не все, конечно, художественные произведения, но многие. И вот сейчас готов покаяться и признаться, что все-таки в художественных произведениях много лжи. Если в прошлый раз я в качестве правдивого чего-то и очень похожего, отражающего жизнь, ссылался на произведение товарища Стенбека «Гроздья гнева», то в этот раз произведение Оноре де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок», полагаю, многим из вас знакомого, заставляет меня разувериться в моей же теории. Дело в том, что там есть заявление, одно из, которое касается того, что судебная власть якобы независима. Вот фрагментик небольшой.
«Сударыня», — улыбаясь, сказал громко генеральный прокурор, — «король не вправе оказать влияние даже на самого ничтожного судебного следователя в своем королевстве, как и на ход прений в суде присяжных. В этом величие наших новых установлений».
И этот фрагмент как раз-таки нам дает возможность понять, что некоторые художественные произведения совершенно не отображают натуральную жизнь. Но где это видано, что чтобы судья принимал независимые решения? Вот такое начало у нынешнего эпизода. Каюсь, винюсь, но грешен, ошибаюсь. Ну, что ж делать?
«Обмен любезностями».
Ну, потому что мы живем в эпоху постмодерна, когда не литература идет вслед за жизнью, а жизнь идет вслед за литературой. И надеюсь, все-таки когда-нибудь что-то случится и будет и независимо.
Знаете, жизнь идет вслед за литературой, это вы маху дали. Потому что иногда жизнь не то что такая же увлекательная или противопоставима литературе, а вот жизнь как кино. Например, вы помните фильм «Дурак», когда там один мужчина взбаламутил общественность или пытался ее взбаламутить? Вот, мол, дом разваливается, не так уж очевидно, но все же. А жизнь-то она совершенно не стесняется быть похожим на кино. Кто-то хочет уйти от реальности и зажить, как в кино. Вот в «Чите» это удалось. Там, например, десятиэтажка наклонилась. Понимаете, бывает такое. Построили ее когда-то, стоял этот дом, стоял, и вдруг наклонился. А власти это тоже видят. Ну, правда, на фотографиях. Жители это наблюдают воочию. И вот эти самые жители делают фотографии, показывают власть имущим. А те говорят, ну, знаете, фотографии-то у вас. Очевидно же, горизонт завален.
Так стоит же пока. Стоит нормально все, крепенько. Вот Пизанская башня сколько стоит?
Говорят, стал выпрямляться. И того гляди, скоро всем туристам-то не придется туда уже ездить, все уже будет ровное.
А может быть, она под землей как-то связана с этим читинским домом? И она выпрямляется, а дом накреняется. Теперь будут к нам ездить в Читу, фоткаться на ладошке.
О, кстати, это внутренний туризм. Товарищи, не будьте зашоренными и смотрите на происходящее открытыми глазами, в конце концов. Нет возможности без ковид-паспорта, с ковид-паспортом через Беларусь, мимо нее, отправиться в Пизу. Так езжайте в Читу, поглядите на 10-этажку, в конце концов. Фотографии прекрасные вам гарантированы. Климат местный, колорит, кухня. Все вас ждет в Чите.
И опять же компенсация от государства за внутренний туризм по карте МИР.
Мы напоминаем, что пока что наш подкаст бесплатный, и это не была скрытая реклама, а лишь пожелание.
Это пожелание скрытой рекламы. Да, здесь бы должен звон монет звучать, но, к сожалению, даже шелеста мы не слышим. Ну, ладно, как уж повелось, так и продолжим.
Обмен любезностями.
Кстати, о книгах и о том, что люди все больше начинают читать, и не только экраны смартфонов, и научно-технический прогресс скоро им в этом очень хорошо может помочь. Некий дизайнер, такой промышленный дизайнер, разработал роботизированный третий глаз. Он следит за дорогой, пока человек идет и, например, читает книгу или залипает в смартфон, или там наблюдает что-нибудь интересное в замечательной сети TikTok. А третий глаз за него как бы следит, чтобы тот не споткнулся, не упал в открытый люк, не сбил самокатера какого-нибудь или тиктокера, снимающего контент. Опять же, удобно? Удобно. Не надо там искать какую-то лавочку, сидеть, книжку читать. Ты можешь спокойно по дороге на работу идешь и наслаждаешься Стейнбеком.
А глаз-то этот в организм человека каким образом инкорпорируется?
Нет, он просто на лоб приклеивается и электродами подключается тебе к затылку, к определенным местам. И если он видит какое-то не то действие, он тебе небольшой разряд тока. Если ты, конечно, не читаешь научную фантастику и не думаешь, что так надо по действию книги, то ты поймешь, что что-то надо поднять все-таки взор от замечательного действия и взглянуть вперед на дорогу.
Я вот раньше слышал, что среди индусов немало айтишников и мастеровитых, талантливых. Но вот еще, видимо, среди индусов нашелся какой-то и дизайнер. Ну, кто, кроме индусов, мог придумать третий глаз? Вот таким вот образом расположенный и внедренный в жизнь.
Сразу практику Упанишад переводим в действительность, и все. При помощи электричества.
При помощи электричества, естественно. Вообще, при помощи электричества можно вернуть веру человеку. И электричество, конечно, не единым своим током и усилием каким-то должно этому способствовать, но все-таки при его непосредственном участии. Вот мы сейчас индуистские, так сказать, направления вспомнили походя, а есть и отечественные разработки. Надеюсь, что кому-то это и правда пойдет на пользу. Так вот, в Telegram завели бот, где можно отмолить просмотр порнографии. Очень удобно. Вот заходишь ты в этот Telegram-бот, он спрашивает, сколько времени было потрачено на просмотр, а после этого предлагает подборку молитв. Чтение вот этих молитв должно занимать примерно столько же времени.
Можно же и вперед таким образом себе создать багаж.
А можно и экономить время, например, читать молитвы, параллельно просматривая.
Ну, Андрюша, ну как вам не стыдно, а? Как вам мысли? Опять же, нельзя забывать опыт предков. Как говорила моя прапрабабушка, не согрешишь, не покаешься. А каяться авансом, это вообще, мне кажется, я не силен в теологии, но подозреваю, что так нельзя.
Отчего же? Вы вот как раз не сильны в теологии. Это древнеримская практика, когда на излете Римской империи все было очень просто в сознании римских граждан, в общении с богами. У них были торгово-экономические отношения. Человек приходил и говорил, допустим, я заранее каюсь, что я собираюсь навредить соседу своему. Вот тебе жертва, 2 барана, 3 овцы, а дальше я пойду заниматься своими делами, а ты, дорогой Меркурий или дорогой Юпитер, пожалуйста, не вмешивайся, а еще лучше поспоспешествуй моим намерением, потому что я вот искренне, так сказать, обращаюсь к тебе, уведомляю, что собираюсь совершить. Ну вот да. Хотя, конечно, в христианской традиции это не широко развито, да.
Ох, ладно, хотя бы с этим есть методики, с этим есть какие-то возможности. А то вот я думал, что это как со сном. Просто вот по поводу сна знаю наверняка. Отоспаться впрок нельзя. То есть если ты спишь, ты знаешь, это не впрок. Это ты просто отдаешь долги организму за прошлый недосып. Но вот видите, теология нам подсказывает, что можно авансом отмолить грехи. Это удобно.
Обмен любезностями.
Коллеги, у меня вот такой вопрос к вам. Как вы относитесь к современному искусству?
Положительно, с радостью.
Ну вот прям к такому современному-современному, который вот сейчас во всех вот этих, во всех городах же есть эти центры современного искусства, и там иногда бывает прям очень что-то такое сложно современное. Вот как вот к этому виду искусства относитесь? Всегда положительно?
Ну, по-разному, конечно, по-разному.
Или вопросики есть?
Еще сколько?
Ну, надо для начала поглядеть.
А потом сказать, это и я могу. Что это за ерунда?
Да.
Например, в городе Одесса 23 мая в городском музее современного искусства прошло что-то действительно интересное. Как говорит Левтин, надо поглядеть. Там прошел сеанс гадания по клитору.
Так.
В анонсе написано, что клитор потомственной гадалки откроет завесу тайны будущего, которые вы не сможете предугадать самостоятельно. Им сулят раскрыть будущее их карьеры, финансов, личных отношений, судьбу страны и мира. Лица гадалки зритель не увидит, а будет иметь дело только, как написано в анонсе, с комбинацией знаков на прозрачной поверхности преграде. Что бы это ни значило, видимо, есть на что поглядеть.
Через призму, скорее всего, бактерию, чтобы не занести, будет приоткрывать из-за преграды.
Билеты на мероприятие стоили, если перевести на рубли, где-то около 800 рублей, и раскупили их буквально там за пару-тройку дней. Вот так вот.
Многие хотят узнать свое будущее.
Да, этот вопрос человечество волнует давно, и сейчас он не теряет своей актуальности. А вообще это очень хорошо. Хорошо, что есть до сих пор люди, которые верят в будущее. Потому что некоторые новости нам говорят, что будущего, ну, по крайней мере, далекого и не существует. А тут клитор тебя приоткрыл, и ты уверовал. Удобно, опять же, хорошо. Есть возможность стать оптимистом. Но вообще, вот как там в анонсе было написано? Мне просто вот эти вот заголовки, в последнее время они стали опять почему-то попадаться, и мне кажется, это какая-то несколько подзабытая, но интересная традиция. Как там было написано?
Изначально я думал, что это будут приходящим дамам на их клиторах гадать. Но, как оказалось, это клитор потомственной гадалки раскрывает завесу будущего. То есть клитор там будет один, какой-то специальной гадалки, которая, видимо, где-то прошла обучение, какие-то у нее есть практики, сертификаты и так далее. И вот она при помощи своего прекрасного органа будет предсказывать судьбу мира.
Понятно, хорошо, еще раз тогда задам свой вопрос. Коротко, как это, заголовок какой-то там был или что? Можете прочитать?
В Одессе прошел сеанс гадания по клитору.
Угу. Ну, все явно и как-то даже скучно. Ну, если мы уже в курсе этой новости, разобрались, но сама новость, она кликабельная. А вот что касается остальных заголовков, обратите внимание, товарищи, и в том числе слушатели, я вас тоже призываю обратить внимание, вы же видели, все пройдет, достаточно выпить на ночь стакан и многоточие. Помните такие зазывательные лозунги, чтобы вот ты перешел по ссылке, посмотрел, что же там надо, стакан, чего надо выпить, как и так далее. Это вот все перекочевывает, как мне кажется, есть такая тенденция, все это перекочевывает в новостную повестку. И я порой встречаю какие-то заголовки, которые совершенно не предполагают чего-то эдакого, однако, ну вот, например, Франция и Индия договорились углубить партнерство в области. И многоточие. Что? Чего? Мне кажется, надо идти еще дальше. Франция и Индия договорились углубить.
Или Франция и Индия договорились углу.
Да, или Франция и Индия договорились. Друзья, если у вас есть свои какие-то варианты, напишите в нашем телеграм-канале, какие заголовки, ну, по вашему мнению, пользовались бы популярностью. Это, во-первых, поможет нам сделать наши заголовки более привлекательными. Потом это поможет коллегам из других телеграм-каналов. Ну и вообще, давайте поразмышляем над тем, как современные медиа пытаются еще ближе подобраться к потребителю.
Обмен любезностями.
Сергей Викторович, что у вас там происходит в Питере?
Да по-разному происходит. дожди происходят, а сегодня вот день города происходил. Но опять же, тоже при помощи дождя. Вот.
То мужчина у вас, значит, без исподнего бегает по городу, то, значит, появилась новость о том, что у вас в прекрасной столице культурной пытаются открыть музей мата, и даже Артемий Лебедев разработал логотип и все оформление.
Ой, как я взволнован, Андрей. Ох.
Я не знаю, где он находится территориально, но многие пользователи также отметили, что неподалеку находится Уебар, в котором официанты имеют право посылать клиентов на три буквы, если им что-то не понравится. Так что вот, мне кажется, по названию бара можно найти, где будет музей.
Нет, ну, Андрей, я взволнован, конечно. Вот это событие, о котором надо говорить обязательно, потому что это значимое событие в культуре не только города Петербурга, но и, я думаю, всей страны. Вы просто наступили на мою любимую мозоль. Да, музей мата, да, вы говорите? Это обязательно должно быть. Потому что вот что мы слышим сейчас обычно? Вот самые простые примеры вот я могу вспомнить из своей жизни. Человек, случайно вот я слышал, мастер лять, сестра стирать, и я прямо в рот пошли на пляж нахрен. Вот что он говорит? Надо идти в музей, надо людей образовывать, как пользоваться вот этой сокровищницей мировой культуры, матерной лексикой. Ну, это же прекрасно. Да, вот помните Гелеровского, но Алевтин точно помнит. «Москва и москвичи», автор. С ним случай такой был. Вот он шел по городу, по любимой Москве, с ним поклонники записывают за ним его прекрасные слова, все ловят на лету. И вот они заходят в какой-то рабочий дом, и там ремесленник или пролетарий или лупит жену свою. И Гелеровский говорит, да что же вы делаете-то? А тот поворачивается, ну, выпивший человек, уставший тоже. Сразу хватает табуретку, да как замахнулся, и тут Гелеровский ему как сказал. Тот аж застыл с табуреткой, ну, там вся эта делегация изучение народных нравов вышло, потом идут дальше, и студент обратился вот к писателю. Повторите, пожалуйста, вот я в блокнотик-то задокументирую. И не мог ответить писатель, не мог, потому что от сердца лилось вот это вот все. Он черпал из сокровищницы мировой культуры и сразу выдавал. Конечно, обязательно надо всем идти в этот музей, погружаться в эту культуру и учиться. Конечно. Все, Андрей, вы меня взволновали. Надо теперь обязательно пропагандировать это, всячески везде распространять, чтобы все шли погружаться в культуру мата в этом музее.
Более того, что вход свободный.
Ну, чтобы, не дай бог, свободно не послали на выход. Да. Кстати, да, вот, ну, так и быть. Еще одну историю расскажу. Рассказали мне притчу такую.
Как легко вас уболтать.
Ох, нет, это вот это Андрей. Он вот как он меня на любимую-то мозоль встал. Да. В советское время на один завод, значит, пришел работать мастер, интеллигентный человек, не знавший, как послать на три буквы. А у него в бригаде, ну, понятно, там мужики. Да пошел ты, да все, вечно пьяный. И он никак их не мог вот как-то приструнить, настроить на рабочий лад. И к нему подошел старый мастер, там еще старой закалки, с ормовскими традициями. И говорит, ну, слушай, ну ведь не так с ними надо. Ну, нужно им крепко-то вот сказать. Он говорит, так я же не умею. Говорит, будем учиться. Будем учиться. И стали они под руководством старого мастера погружаться в эту культуру русского мата. И под конец он ему экзамен. Говорит, вот кассетный магнитофон, нажимаю кнопку «Запись», говори. И он там, высказался, говорит, вот я чувствую, что ты готов, давай. Приходит он на следующий день на работу, а там, как всегда, все пьяные, еще с вечера остались в цеху, тут кто-то вот в промокших штанах, все, бетон пропах, конечно, никто, план сорван. Он поглядел на все это и сказал, вы... какашки. Ушел домой, заболел, сердце прихватило, умер. Вот. Ну, там, естественно, потом похороны, казенные все эти речи, вот там, как мы потеряли дорогого товарища, вот. Ну, и, соответственно, мужики из его бригады тоже стоят. И тут старый мастер говорит, а вот у меня есть запись. Такое последнее слово коллегам, напутственное слово от нашего дорогого покойного товарища. Включает. А там... Да в Бога душу мать, да в три креста святого Василия Блаженного, да? Да через семь гробов с комсомольским загибом стахановский привет. И все замолчали, один говорит потом, ведь как мог человек? И молчал. И потом у всех, во-первых, вот это вот для связки слов вот как отрезало. А потом и дисциплинка подтянулась, потому что культура, потому что сила слова. Все в музей, ребята, все в музей. Да, я трепещу. От счастья, что у меня есть такая возможность теперь, я пойду обязательно окунуться. И все, кто будет проездом в этом городе, в нашем прекрасном Петербурге, надо везти в этот музей.
Вы, Сергей Викторович, истинный словолюб. Словолюб. И верите в силу слова. Вот это настоящая вера. А истинная вера, тут уже даже и телеграм-каналов никаких не нужно для того, чтобы кого-то обратить. Если кто-то сейчас услышал, вот он, ваш пророк Сергей Викторович Ретроградов. Он наш колумнист и ваш пророк. Если вы любите слово, идите за ним в музей.
Ну, а там тоже подскажут, куда ходить.
Обмен любезностями.
Вообще, кстати, вот эти вот слова, они, я полагаю, многим тут пригодились. И не только для связок в речи, но и для того, чтобы выразить свои недоумения, восхищения, может быть, расстройство и негодование. Так вот, тут буквально на днях бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов в России. У бизнес-омбудсмена есть свой аппарат. Так вот, этот аппарат бизнес-омбудсмена объясняет это, запрет продажи самогонных аппаратов, борьбой с нелегальным алкогольным рынком. Говорят, что вот эта вот нелегальщина очень вредная, такая неприятная. Ну и, в общем, ничего хорошего от нее нет. И самое плохое, кроме всего прочего, для предпринимательства, видимо, что количество поисковых запросов на приобретение самогонных аппаратов за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом. Понимаете? Вот зачем идти в бар? Зачем идти в чипок? Зачем идти в супермаркет, если все свое? Так мало того свое, ты еще и с кем-то можешь обменяться, поделиться. А это такое предпринимательство, которое, ну, скажем так, скудную налогооблагаемую базу имеет, потому что совершенно теневой рынок. И вот, конечно, полагаю, что кто услышал эту новость либо в положительном ключе, либо в отрицательном, воспользовались теми богатствами, которые скрывает от нас не открывшийся музей в Санкт-Петербурге, или уже открывшийся.
Наша власть, потому что в последнее время тем и занимается, что все низовые практики она пытается подгрести под себя и сунуть туда свою государственную лапу. Организовать и возглавить. И, соответственно, и самогоноварение как частную инициативу хочет прибрать к своим рукам и сугубо передать либо бизнес-структурам, либо на казенный счет. Это все, конечно, да.
Да, мне кажется, просто у этого омбудсмена есть какое-то лобби в спиртзаводочной индустрии, и они его там дергают за...
Да вообще он сам винодел так, если между нами.
А, ну тогда все понятно, все понятно.
А вы полагаете, что именно с этим связано? Что-то я даже...
Конечно.
Шиты белыми нитками его заявления.
Нет, ну это же не то, чтобы он сам, это аппарат его.
Да-да-да-да. Аппарат самогонный.
Вещает, как музей современного искусства в Одессе. Предрекает.
Обмен любезностями.
Кстати, о чиновниках есть интересная новостная повесточка. На сей раз о испанских чиновниках. Новую инициативу запустило правительство Испании. Реабилитационную программу для чиновников, которые не могут перестать воровать. На занятиях их будут просить извиниться перед теми, кого они обманули.
Слушайте-ка, я знаю, кто коучем у них может подвязаться.
Ну-ка.
Вот это прям вообще не вопрос. Если только у Рамзана Ахматовича найдется время, он легко сможет прямо онлайн научить их извиняться.
Это да, это он специалист.
Вообще, я думаю, все-таки зерно какой-то истины в этом начинание есть. Вот смотрите, потому что быть, скажем так, пройдохой и умельцам обойти закон. Вот в эпоху безверия, атеизма, в общем-то, не считается грехом. Но в мире победившего капитализма грехом считается быть некрасивым, неуспешным, нездоровым. И если мы объявляем преступление, коррупцию, социальные пороки как болезнь в прямом смысле этого слова, то, может быть, человек и начнет уже стесняться. То есть вот они собираются и говорят: «Здравствуйте, я Хосе, я чиновник и я коррупционер». Это такое общество неанонимных коррупционеров, которые признаются в своих грехах. Ну, может быть, они вот таким образом пройдут реабилитацию. Хотя вообще, конечно, реабилитация, да, дело такое тяжелое. Вот на Руси, вот вы, кстати, знаете, как от пьянства реабилитировали? Я, по-моему, рассказывал. Ох, вот, например, если человек был замечен в пьяном дебоше, ему на первый раз давали медаль. Вешали такую чугунную восьмиконечную штуку в два пуда веса. Вот, чтобы он походил, подумал, погордился всенародно, а может быть и покаялся. А если ему такая помощь не помогала, тогда уже приступали к радикальным мерам. Сажали человека в бочку на 3 дня, бочку с вином, между прочим, да, чтобы он не грустил. И вот он 3 дня эти ходил по большому и малому в эту бочку, а пить еды вообще не давали. А пить он мог только из этой же бочки, когда вот там опускался туда вместе с головой и отхлебывал. Вот такие были на Руси реабилитационные способы. Может быть, и такой стоит им попробовать.
Ну так ведь это от пьянства, а от взяток как? Это что, засыпать их золотом и так, чтобы они кричали «довольно», и золото моментально превращалось в черепицу? Опять вы хотите жить по книжкам, по мультикам?
Обмен любезностями.
С другой стороны, что нам глядеть вот в данном случае на западных партнеров? Есть у нас и свои специалисты, которые могут разбавить новостную повестку. Причем люди, скажем прямо, не какие-нибудь там коррупционеры, ведь они охранители закона, по большому счету. Так вот, история из нашей прекрасной Нижегородской области, а конкретно из Нижнего Новгорода, даже я так понимаю, потому что вот эти ребята, которые на страже закона стоят, они сосредоточили их как раз-таки в Нижнем Новгороде. И вот они, кто они, я так и не сказал. Интриги конец. В общем, прокурор Нижегородской области подрался с зампрокурором Нижегородской области. И все это произошло не из-за того, что вот они, может быть, там должность не поделили или что-то. Дело в квартире. Вот насколько сейчас размыты границы между столицей и провинцией? Если тот же самый Булгаков писал о беспорченности москвичей квартирным вопросом, то здесь уже речи о москвичах не идет. Тут география становится шире. Так вот, значит, этот зампрокурора, ну, он исполняющий обязанности был, потом прислали настоящего прокурора, который должен был стать вот его начальником в том числе. А пока этот был замом, ну, исполняющим обязанности, он служебную квартиру отписал на себя. Ну, то есть вот в собственность себе. Стал там делать ремонт. И тут, бах, появляется настоящий прокурор, а не исполняющий обязанности. А этот товарищ, который делает ремонт в бывшей ведомственной квартире, живет сейчас в ведомственной гостинице. А тот-то настоящий прокурор, он что, разозлился? Он же должен был эту ведомственную квартиру заселить собой, а заселять-то нечего. Он расстроился, отнял ключи от гостиницы у этого бывшего исполняющего обязанности. Тот, ну, в целях экономии, естественно, на ремонт, знаете, я вот по себе могу сказать, не всегда деньги есть, а тут еще куда-то тратить. Нет уж, он бы мог жить в гостинице за свой счет, но он решил сэкономить, жил в гараже. Пару ночей там переночевал, ну, естественно, плохо выспался, и в какой-то очередной раз пришел, слово за слово, ну, в общем, он не выспавшийся, как мы в начале подкаста отметили, в начале этого эпизода, выспаться впрок нельзя, ну, в общем, вскипел драка. Теперь, значит, назначена проверка, ну, прокурорская в том числе, по этому факту. И у нынешнего прокурора Нижегородской области теперь сидит в кабинете еще и охранник. Вот такая вот история. Тоже, вот тоже что-то литературное в этом есть, Сергей Викторович, не правда ли?
Нет, нет, нет. Надо смотреть глубже. Это кросс-культурная история.
Так.
Потому что тут сошлись сразу две исторических традиций. Во-первых, традиции чиновничества. Вот эти квартиры ведомственные записывают на себя. Давнишние традиции российских чиновников. Во-вторых, значит, подчиненному рыло чистить. Тоже давняя традиция. Самый первый российский чиновник, главный и военный, и гражданский администратор, друга и подчиненного своего, Алешку Меньшикова, частенько кулаком учил, как это, значит, управлять гражданскими делами в России, матушке. Так что эту традицию еще Петр I задал. А вторая традиция, все-таки они не только чиновники, но и, поскольку силовики, а офицеры. То есть вот их конфликт интересов привел к некой дуэли. Но вот на шпагах не умеют, пистолеты, как-то уже все, уголовный кодекс, нельзя. Пришлось рукоприкладством решать конфликт, требовать сатисфакцию. И вот, да, тут на стыке этих традиций вот такой казус и образовался. Мне так кажется.
Гусары?
Да, силовики-гусары.
Обмен любезностями.
Я не знаю, честно говоря, товарищ, у меня есть ощущение, что сегодняшний эпизод, он прям-таки, он очень жизненный, но в то же время очень художественный. Может быть, я и не напрасно каялся в самом начале, а может, и дал маху. Покажет время. Ну и комментарии наших слушателей. Не забывайте писать нам свои мнения, сообщения, дополнения. Это для нас весьма важно. Ну и лайк поставьте, если это не противоречит вашим внутренним убеждениям.
Без ваших комментариев мы, к сожалению, не сможем понять, понравился вам выпуск или нет. Придется обращаться к этой гадалке одесской. Только так.
А у нее, кстати, гастроль планируется или нет?
Надеюсь, если успех такой. И в наших городах будем ждать. У нас тоже есть центр современного искусства.
Обмен любезностями.
Мы сегодня немало уже говорили об искусстве, и сейчас в следующем сообщении тоже будет несколько слов об искусстве, но и о науке тоже. Позвольте, я вам сделаю вопрос, коллеги. Что общего между искусством и наукой?
Но они как-то определяют действительность.
Запомним эту формулировку. Они как-то определяют действительность. Андрюша, подчеркните этот момент.
Мне кажется, они определяют уровень цивилизованности общества.
Ну, вот это все какие-то общие слова, честно говоря, а хотелось бы конкретики. И в данном случае я попытаюсь взять эту роль, конкретизировать на себя. Так вот, общего между людьми науки и людьми искусства является то, что они все пьют мочу. Российские космонавты на МКС за 2 года выпили 171 литр воды, полученной из мочи. Говорится в копии отчета реализации эксперимента «Сепарация». Зафиксировали, запомнили, выделили себе специальную полочку в голове и едем дальше. А при чем тут искусство, спросите вы? Буквально на днях прогремела новость про художников, которые добрались-таки до Байконура и разрисовали там буран. Слышали, видели, читали. И вот на этом буране они в том числе написали: «Юра, мы приехали». Но не знаю, можно ли назвать это перформансом, потому что кроме рисунков, которые остались на буране, произошло и само действо. А действо каково? Так вот, эти художники как-то пробирались на Байконур. Это было нелегко. Им пришлось за 2 дня пройти 80 километров по степи. И как они признались в одном из интервью, приходилось даже свою мочу пить. Было очень трудно. Там очень много охраны. Прожекторы нас постоянно преследовала, полиция. Мы постоянно прятались. На обратном пути закончилась вода. И 25 километров мы прошли без нее. Приходилось даже свою мочу пить, если честно, просто чтобы выжить. Вы понимаете? Вот что общего между наукой и искусством? Сама жизнь. И вот если кто-то из вас захочет сказать, что «ну, нам не нужна наука, это ерунда», или кто-то захочет отринуть искусство, пусть и современное, вы посмотрите просто вот на то, что нам показывает сама жизнь. Все пьют мочу и творят. Творят и пьют.
За творцов.
Ну что, мы сейчас должны тут чокнуться стаканчиком урины?
Я думаю, да. А что, мы хуже, что ли? Мы тоже люди искусства.
Кстати, вопрос Титову надо отправить через госуслуги. Можно ли перегонять через запрещенный самогонный аппарат все это дело?
И будет ли это считаться вредным продуктом?
Надо об этом надо спросить космонавтов и художников.
А группа «Браво» должна написать очередной хит «Космонавты и художники». Моряки и летчики у них были, а теперь теперь вот будут космонавты и художники, но в припеве то, что их объединяет, наверное.
Нет, уж если позволите, давайте в этот раз не пользоваться услугами группы «Браво», а прибегнем к совершенно другому музыканту. Мду, его зовут, да, так, Мду Мактар. Это, как ни странно, таурек. И этот таурек, он блюзмен. Так вот, он говорит, когда услышал впервые Джимми Хендрикса, что ли, он говорит, я думал, что это таурек играет, потому что, ну, не может так американец играть. В общем, сейчас этот мужчина живет своей жизнью у себя на родине и с музыкой, ну, не всегда складывается, потому что условия жизни такие непростые. Но однажды он все-таки сказал, я вот был в США, был в Европе, посмотрел на то, как люди там живут, у меня, говорит, такое ощущение, что они живут для того, чтобы работать. А это не наш стиль. Мы вот, например, туреги, живем для того, чтобы хорошо спать и для того, чтобы хорошо есть. Вот я в какой-то момент почувствовал, что я тоже, может быть, немножко таурек. Чего, собственно, и вам желаю. Спасибо, товарищи. Под эти прекрасные звуки мы заканчиваем сегодняшний эпизод. Желаю вам чувствовать себя таурегом, получать от этого удовольствие. Ну и оставаться как можно дольше и чаще бывать в нашей компании. До скорых встреч.
Пока.
Пока.